Приветствую! В эфире совместный медиапроект телеканала «Глаз» и Одесской епархии программа «Тео». Все ближе великий праздник Пасхи Христовой. О пути православных христиан к этому знаменательному дню и о других событиях наш сегодняшний выпуск. А именно вы увидите. В 2019 году последний день перед Великим постом выпал на 10 марта. В прощенное воскресенье митрополит Агафангел воздавил чин прощения. В дни Великого поста совершается литургия прежде священных даров. Молодежный хор Одесской епархии принял участие в торжествах по случаю годовщины дня рождения Тараса Шевченко. Неделя сыропустная – последнее воскресенье перед началом Великого поста. Название происходит от фразы «сыр опускаю» или, говоря иначе, «сыр оставляю», что указывает на окончание периода употребления скоромной пищи. Этим днем заканчивается подготовка к Четыридесятнице, следующему этапу в движении к Светлой Пасхе Христовой. В 2019 году последний день перед Великим постом выпал на 10 марта.
Воскресенье накануне поста называется еще и неделей Адамова изгнания. Событие, которому посвящен день, это заря истории человечества. Прародители всех людей, первая супружеская чета, покидают чертоги рая. Причиной тому – грехопадение. Первый проступок, нравственный промах Евы и Адама под соблазном змея, катализировавшего процесс удаления человека от Бога, тема для глубоких святоотеческих рассуждений. Грехопадением, как бы прискорбно это ни было, начинается наша история. Но в понимании этого события кроется ключ к разгадке проблем человеческой личности. Современная философия и психология часто отрицают грех как объективный факт. Христианское же богословие предлагает согласовать наличие нравственной поврежденности в человеке и с философией, и с психологией.
И все мы несовершенны, мы нуждаемся в очищении, мы нуждаемся в том, чтобы преобразить свою душу, явить достойный пример образа Божия. И каждый из нас соприкасается в жизни с испытаниями, нарушает нравственный закон, заповеди Божьи. И грех наполняет внутреннее состояние человека.
Третья глава книги «Бытия» открывает нам историю мировой трагедии падения человека. Весьма известный сюжет о райском плоде и вкусивших от него Еве и Адаме – более чем обычное описание события. Нарушив простой запрет, прародители посчитали, что они мудры и вольны управлять своей жизнью сами. Ими возобладал грех гордыни.
Гордыня, которая побудила пленницу отойти от Бога и увлечь за собой множество ангелов, которые стали злыми и которым управляет Деница, дьявол.
Белые ризы на литургии недели Адамова изгнания – символ стремления человека к духовной высоте, к вхождению в пост в нравственно чистом состоянии, противоположном тому, что называется грехом.
Грех – это беззаконие. Для того, чтобы победить грех, нужно раскаяться. Нужно осознать, что мы живем на этой земле для неба, и ничто худое, нечистое не может войти в небесные просторы. И мы должны очистить себя от всякой скверны плоти и духа и научиться совершать святыню во страсти Божией.
Однако нужно осознавать, что пост – это не абсолютное средство от греха, это особая самодисциплина, помогающая в духовной жизни. От греха нас исцеляет лишь Христос, второй Адам, возвращающий человечество в рай.
Еще одним названием недели Адамова изгнания является прощенное воскресенье. Это наименование связано с благочестивым христианским обычаем просить друг у друга прощения, примиряться со своими ближними. Есть особая традиция совершать специальное богослужение по этому поводу. 10 марта вечером в Свято-Успенском кафедральном соборе митрополит Одесский Измаильский Агафангел возглавил чин прощения.
Все прощение и безграничная любовь – это свойство самого Бога. Нет такого поступка, точнее проступка, греха, который не мог бы простить Господь. Но человек должен сам захотеть примириться с Небесным Отцом. Только при таком условии возможно полностью оправдаться в глазах Творца. Неотъемлемым этапом в примирении с Богом является прощение всех ближних, тех людей, с которыми мы когда-либо пересекались, наших знакомых, друзей, родственников, а особенно братьев и сестер во Христе. Святая Церковь о необходимости всегдашнего прощения напоминает нам перед Четыредесятницей. Великий пост – путь к Пасхе Христовой, но вступить на эту стезю тоже нужно в определенной готовности. По христианской традиции, в самый канун первого понедельника поста, в воскресный вечер, богослужение оканчивается чином прощения. Прощение необходимо не только тому, кто его просит, но и тому, кто прощает. Оно позволяет человеку понять и собственное несовершенство.
Осознать немощь свою и избавиться от гордости, от гордыни, победить зависть, ненависть, жестокость и раскаянного сердца.
Духовная подготовка к постному периоду важна. В первую очередь, необходимо найти гармонию со всем своим окружением.
Перед тем, как вступать в подвиги, надо, думаю, проститься со всеми, кто кого-то обидел. Потому что сам Господь говорил, что кто не простит брата своего, тот, тому и я не прощу согрешений.
К примирению с Богом первым шагом является именно личное желание человека. Однако его усилия тоже недостаточно. Полноценный мир существует тогда, когда христианин живет внутри церкви, в которую можно войти только через духовное возрождение.
Во-первых, это покаяние обязательно, причастие. Не только духовное нужно быть очищение, но и физическое. Это от каких-то страстей себя отделить, думать перед тем, как что-то скажешь, при общении с своими родными, близкими сдерживаться, со своими друзьями.
Ближними нашими, по слову Спасителя, являются все люди, встречающиеся на нашем пути. И прощать нужно не только конкретного обидчика, но, если выразиться в евангельском духе, весь мир.
В вашем храме, Успенском, за прошу прощения, и меня нравится, и спознал Владика, прошу прощения со своим семьем, с великим праздником, постом. И молитвам Царство Небесное и мир Божий. Всем православным христианам Украины, Руси, Сербии, Черной Горы, всем православным христианам все хорошо, на здоровье, счастливость, на много лет.
На этом богослужении белые ризы воскресного дня сменяются на черное облачение Великого Поста. Это, конечно, лишь внешний символ, но он всегда указывает на богословский смысл события. Черный цвет подчеркивает тишину, спокойствие, молчание и сдержанность подготовительного периода к Святой Пасхе Христовой.
Богослужебная традиция совершать чтение великого канона преподобного Андрея Крицкого, составленного в VII-VIII веках, длится практически целое тысячелетие. Этот труд древнего святого отца – один из значительнейших элементов церковного предания. Личный опыт покаяния святого Андрея, архиепископа с острова Крита, в его величественном произведении церковной гимнографии передается и участвующим в богослужении первой седмицы Великого Поста христианам.
К Канон Андрея Крицкого. При этих словах, наверное, у каждого осознанного православного христианина обычно возникает перед глазами храмовый полумрак, в котором при проникновенном пении хора читается покаянное произведение древнего святого. В дни первой седмицы поста многие верующие стараются посетить хотя бы вечернее богослужение, за которым-то и совершается чтение канона. Но только первые 4 дня. Затем это длинное молитвословие повторяется полностью уже на 5-й неделе Великого Поста. Главный мотив произведения – плач перед Богом о грехах, покаяние, обращение к Божьему милосердию, сожаление о том, насколько сильно грех повреждает человеческую природу. С чего начну оплакивать злосчастные моей жизни деяния? Какое положу начало Христе нынешней песни плачевной? Но ты, как милосердный, даруй мне согрешений прощения. Так звучит первый тропарь канона. По сути, это настоящий богословский и философский трактат, в котором выражается учение Церкви о человеке, о его отношениях с Богом. Настоящая философия, как любовь к мудрости, всегда тесно связана с поэзией. Андрей Крицкий вкладывает весь опыт своего длительного жизненного подвига в поэтическое произведение. По одной из версий, именно святитель Андрей ввел в православное богослужение форму канона. Песнопения такого жанра мы всегда имеем возможность услышать на воскресном всенощном бдении. Но этот великий канон составлялся не для богослужения. Автор скорее писал его для личного употребления. Но произошло совершенно иначе. Словами произведения Крицкого архиепископа, церковь уже в течение 1000 лет призывает христиан к покаянию.
«Помилуй меня, Боже, помилуй меня» этими словами из сегодняшнего канона, который составил великий молчальник, великий святой нашей церкви, святой Андрей, мы молим Господа о том, чтобы Он нас остановил из этого суетного бега. Современный человек живет все время среди большого шума.
Тишина и уединенность мысли позволили святителю составить канон из 250 тропарей, небольших отрывков, в которых передается беседа души с Богом. Библейские аллюзии, то есть отсылки, указания, пронизывают канон.
«Девственница уже видит древле великих патриарсих, указание есть душе моя, деятельного восхождения, разумного восшествия, аще хочеше убо, деянием и разумом и зрением, пожити обновися».
Из-за своего объема канон и назван великим. Собственно, он и представляет наибольшее по количеству текста произведения своего жанра. Состоит молитвенное сочинение из 9 песен, каждая из которых начинается с пения, называемого «Ирмос». Это греческое слово переводится как «связь». Такое название определяет и функции ирмосов. Они связывают все 9 песней в единую гармоничную структуру. Наши богослужебные песнопения все назидательны, глубокомысленны и возвышенны. «В них и вся наука богословская, и все нравоучение христианское», говорит святитель Феофан Затворник. Христианство в человеке должно быть осознанным, рассудительным. Это становится доступно через внимательное исследование богослужения, погружение в литургическую жизнь церкви. Часто при чтении Великого Канона можно встретить молящихся с брошюрами в руках. Такой подход к богослужению позволяет лучше вникнуть в слушаемое молитвословие. В целом, произведение святого Андрея Крицкого – одна из драгоценностей сокровищницы Святой Церкви, которая для христиан становится средствами для достижения подлинных небесных сокровищ.
Литургия прежде священных даров – древний чин, составленный предположительно святителем Григорием Великим. Это богослужение является литургией в строгом смысле этого слова. Совершается оно только в дни Великого Поста. Подробнее о литургии святителя Григория Двоеслова смотрите следующий сюжет.
Среда, 1-я неделя или седмица по-славянски, 4 десятницы Великого Поста. По богослужебному уставу, типикону, в вечер этого дня должна совершаться литургия преждеосвященных даров, первая в 2019 году. Чаще всего мы встречаем этот древний чин в храмах в первой половине дня. Это связано с несколько иным ритмом современной жизни, что, однако, не лишает богослужения главного смысла – евхаристического приобщения Христа.
в эти дни не совершается литургии. Но так как раньше люди, христиане, привыкли постоянно причащаться в каждое воскресенье, и даже еще чаще святых христовых тайн, то еще с древних времен, в частности с апостольских, была установлена эта литургия прежде освященных даров.
Собственно, чин, составленный святителем Григорием, представляет из себя вечерню, к которой присоединяется приобщение евхаристическими дарами.
И таким образом, это не литургия в полном смысле этого слова, а это подготовка к причастию святых христовых тайн.
Богослужение литургии прежде освященных даров само по себе непродолжительное, но в сочетании с остальными службами дня занимает около 4-5 часов. Центром суточного богослужебного круга является литургия, а сердцем литургии – евхаристическое общение, таинство причастия.
Это самое важное и самое ценное, что есть у нас – причаститься тела и крови Господней. Что может быть важнее?
Восходящий к апостольским временам чин был дополнен и довершен святителем Григорием Великим или собеседником, в более известной традиции – двоесловом. Вечерня с литургией прежде освященных даров состоит условно из двух частей. Первая часть – классическая, чтение 103-го псалма. Затем совершается великая или мирная ектения, молитвословие, состоящее из последовательных прошений. Обычно возглашается диаконом. Также совершается вход, торжественное шествие церковных священнослужителей. Священосец впереди выносит светильник, далее следует диакон с кадилом и пресвитеры. После входа читается паремии, фрагменты из Священного Писания. Бытие, первая книга Библии, рассказывает нам о сотворении мира и человека.
Бытие, чтение. Прище Бог да изведет земля душу живу породу, четвероногое гады и звери земли породу, и быстакое сотвори Бог звери земли породу, и скоты породу их, и вся гады земли породу их, и видя Бог яко добра, и рече Бог сотворим человека по образу нашему и по подобию.
Затем поются особым образом стихи из псалмов. С этого момента вечерня трансформируется в литургию без евхаристического канона.
Господу помолимся, возле
Бога. Да направится молитва моя, как фимиам пред Твое лицо, возношение рук моих, как жертва вечерняя. Поют проникновенно священнослужители в алтаре, а им вторит хор от лица молящихся.
Yeah.
Вместо херувимской песни при перенесении даров поется другое молитвословие. «Ныне силы небесные с нами невидимо служат, ибо вот входит царь славы, вот жертва, таинственная, совершенная, ими сопровождается». Богослужебное песнопение всегда раскрывает перед нами смысл происходящего в храме. На самом деле, многие тексты должны произноситься или петься именно молящимся в храме, лидером которых в момент богослужения становится пресвитер, священник. Он от имени всей общины произносит молитвословие, обращается к Богу.
По умолчанию христиане делегируют священнослужителей и хор от своего имени возносить молитву Господу Богу.
Евхаристия – центр жизни христианства. Ведь только в ней человек полноценно соединяется со Христом, только так возможно общение с Богом в полноте. Без этого таинства невозможно представить существование Церкви. Без евхаристического приобщения теряет смысл и весь Великий пост.
Девятого марта в Одесском литературном музее состоялся памятный вечер в честь 205-летия со дня рождения украинского поэта Тараса Шевченко. По благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, молодежный хор Одесской епархии принял участие в творческом вечере.
В Одессе на предыдущей неделе отмечали 205-ю годовщину со дня рождения Кобзаря. Традиционно в празднованиях принимала участие и Одесская епархия. Так, 9 марта в субботу молодежный хор Одесской епархии под руководством протодиакона Назария Найданова выступил в литературном музее, исполнив известное произведение Шевченко «Ревета стогне Днепр широкий». В концерте много было сказано о творчестве Шевченко, также были прочитаны его стихотворения и спеты песнопения на слова поэта.
Царям, всесвітнім шинкарям, и дукачі, и таляри, и пута кутії пошли. Робочим головам, рукам на сій окраденій землі свою ти силу.
По благословению митрополита Агафангела, регент молодежного хора нашей епархии на концерте, посвященном великому украинскому поэту, отметил важность его творчества для всех поколений украинцев.
Хочется подкреслить, что все сегодня присутствующие на этом концерте, как ярко відчули те, скільки зробив Тарас Григорович Шевченко для нашей Украины и для каждого украинца. І хочу сказати, що і для нашої української канонічної православної церкви цей день є теж дуже важливим. І по благословенню владики Агафангела, митрополита Одеського та Ізмаїльського, православна молодь Одеси, а саме молодіжний хор Одеської єпархії, вшановує світлу пам'ять Тараса Шевченка. І дозвольте від імені митрополита Агафангела всіх вас привітати з цим днем. Божого вам благословения на довгие лета.
В завершение концертной программы молодежный хор спел всем присутствующим многолетие, а усердные труды молодого православного поколения были отмечены грамотами.
Новая мир, да!
пост зовет нас к борьбе со грехом. Это самое радостное и прекрасное в жизни – преодолеть грех нашим плачем, нашим рыданием. Он наш помощник. Этот плач, он не плач, который приносит отчаяние, а плач, который приносит надежду. Есть разный плач. Плач, когда мы отчаиваемся, нам ничего не хочется, мы ничего не видим. И есть плач, который осознает, что мы преступили закон Божий и нуждаемся в исправлении, в благодати Божией. К этому нас зовет покаянный канон. Откуда начну плакать окаянного моего жития деяний? Этот вопрос говорит нам о том, что так много грехов, так много слабостей, всего неугодного Богу в нашей жизни, в нашем сердце, что мы даже не знаем, откуда начнем плакать. Но если мы начинаем работать над своим внутренним состоянием, Господь покажет нам путь нашего исправления, и мы станем более активными в нашей борьбе. Плач и рыдание о своем греховном состоянии – это наилучшая борьба. На этом поприще борьбы мы находим глубоко в нашем сердце поддержку Божьей благодати. Мы знаем, что этот священный плач открывает путь в наше сердце Божьей благодати. Сам Господь любит плачущее сердце. Если мы плачем о своем грехе, то Господь будет в нашем сердце, потому что Он любит сердце, которое осознает свой грех. Трудно нам осознать свой грех, не принося плач Богу о наших грехах. Пусть же Господь благословит наш плач, наше взывание, священное время нашего раскаяния и рыдание о содеянных грехах. На этом наш выпуск завершен. Следующий выпуск программы «Тео» увидит свет уже через неделю. Всего хорошего, уважаемые зрители!